Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа составляют материалы из нашего звукового архива. Научная библиотека МГУ открыла на своем сайте доступ к архиву выдающегося русского философа, правоведа, литературного критика, публициста Ивана Александровича Ильина. Круг научных интересов этого выдающегося философа был очень широк. В своих работах Иван Ильин неоднократно обращался к проблеме отношений между православием и римским католицизмом. Сегодня мы предложим вашему вниманию запись, сделанную на конференции. Это будет слово протоиерея Максима Козлова, посвященное наследию выдающегося русского мыслителя Ивана Ильина и проблеме оценки русским сознанием римского католицизма. А во второй половине часа в эфир выйдет беседа с американским ученым русского происхождения, бывшим профессором Монтерейского университета, а ныне председателем общества русско-американской дружбы «Добрая воля» Владиславом Георгиевичем Красновым. И речь пойдет о книге профессора Джона Морроу «Обеты пророка Мухаммеда христианам всего мира», переводчиком предисловия к которой и выступил Владислав Георгиевич Краснов.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Максима Козлова на конференции, посвященной наследию выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина. Это архивная запись, однако тема сообщения отца Максима «Иван Александрович Ильин и католицизм» не теряет актуальности, а на сайте научной библиотеки МГУ недавно открыт доступ к архивам выдающегося русского ученого и мыслителя Ивана Александровича Ильина. Итак, слово протоиерею Максиму Козлову.
В наследии выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина проблемы отношений между православием и римским католицизмом, проблема оценки католицизма, адекватной оценки католицизма православным сознанием занимает немалое место. К анализу католичества Ильин обращался во многих своих работах. Это и в рецензии на евразийский сборник «Россия и латинство», и в целом ряде статей из наших задач, одна из которых так и называется «О православии и католичестве», и в статье «Путь православия», написанной в 1934 году, и в ряде других своих более крупных работ, в частности, постоянные сопоставления духовности и менталитета православия и католичества имеют место во фундаментальном труде о сопротивлении злу силою. В коротком докладе, конечно, не обозреть всех аспектов мыслей Ильина касательно католицизма, мы остановимся лишь на нескольких моментах, как представляется, особенно актуальных в настоящее время. Во-первых, чрезвычайно важно отметить, что Иван Александрович Ильин лично остался совершенно непричастным соблазну католицизма, соблазну укатоличивания русской жизни, русского сознания, русской церкви. И это было в ту эпоху, эпоху кризиса, распада, эпоху юрисдикционной чересполосицы внутри самого нашего Отечества, так и в эмигрантской среде, когда соблазн католицизма был особенно силен. Вспомним, ведь ему оказались подвержены и протоиерей Сергий Булгаков. Перечитайте его страницы времен Гражданской войны у стен Херсонеса, и вы увидите, что тогда, в период крушения и распада, ум Булгакова тянулся под длань римского епископа. Тогда мощь, организационная и структурная мощь католической церкви перевешивала в его сознании все те догматические, канонические неправды, которые она несла в себе. Помним и у Флоренского его поверхностную, очень неглубокую критику Хомякова, когда, парадоксально, он смыкается в антихомяковской полемике с теми же самыми католическими публицистами. Но я не говорю уже о Владимире Соловьеве. Так вот, Ильин через все свое творчество пронес полную незамутненность, совершенную незамутненность католическими влияниями. Более того, он понимал и вслух говорил то, что не все решались в 20-м столетии говорить, и что и сейчас не все решаются сказать, а именно, что католицизм является врагом православия и врагом России. Маленькая цитата из наших задач. «Среди недругов России, неприемлющих всю ее культуру и осуждающих всю ее историю, свое совершенно особое место занимают римские католики. Они исходят из того, что в мире есть благо и истина только там, где ведет католическая церковь, и где люди беспрекословно признают авторитет римского епископа. Все остальное идет, так они понимают, по неправильному пути, пребывает во тьме или ереси, и должно быть рано или поздно обращено в их веру. Это составляет не только директиву католицизма, но и само собой разумеющуюся основу или предпосылку всех его доктрин, книг, оценок, организаций, решений и действий. Некатолическое в мире должно исчезнуть или в результате пропаганды и обращения, или же погублением Божиим». Эти слова Ильина столь же актуальны для конца 20-го столетия, как и для первой его трети, когда были написаны. За одним, может быть, исключением. Теперь вне католическое официальным Ватиканом не включается иудаизм и сознание коренного антагонизма, сущностного антагонизма между христианством и иудаизмом, религией непризнания Христа Мессии, всегда присущее, бывшее присущим христианскому сознанию, утрачено в современном католицизме. Ныне, как и во все века прежде, существенно важно не соблазниться видимой похожестью католицизма на православную церковь, ибо за этим внешним сходством по-прежнему, как и во все века, лежит сущностное различие. А ведь и ныне предпринимаются попытки иными богословами, историками церковными ревизии как исконного догматического сознания церкви, в частности, попытки преуменьшить значимость догматических ересей католицизма, того же филиокве, которые в 20-м столетии иные богословы клонны не считать вообще догматически важным заблуждением, не считать тринитарной ересью в впадая в очевидные противоречия как с учением святых отцов, так и с выражением общеправославного мнения, скажем, в окружном послании Вселенских патриархов 1848 года, также предпринимаются и попытки и ревизии истории церковной. Ну, вспомним хотя бы недавнюю относительно статью в «Русской мысли» Валентина Никитина, в которой митрополит Исидор объявлялся тем человеком, который Исидор Киевский, подписавший Ферраро-Флорентийскую унию, объявлялся тем человеком, который знал, по какому пути должна пойти Русь, дабы не оказаться вне европейского сообщества, понимая под этим католического сообщества. Да и сама уния объявляется указанным автором скорее благоприятной для России, если бы ее удалось провести в жизнь. Кстати, и об унии тоже решительно высказывался Ильин. «Пришла пора», – писал он в рецензии на сборник «России и латинства», – «восстановить многовековые окопы, ограждавшие русскую православную церковь от в высшем смысле беспредметных и, следовательно, противорелигиозных посяганий католичества. Папский престол, как и 4 века тому назад, не ценит и не бережет ту духовную природу религиозности и христианства, в силу которой человеку свойственно быть, а не ослеплять себя, гореть, а не ожесточаться, быть сыном, а не рабом. И не усматривая этой природы, папский престол строил и строит католичество принудительной регистрацией страхом, ожесточением и слепотою, косностью и покорностью. И потому он, зная, что в эпоху духовного расцвета православные не начнут униатствовать, выбирая для своей «святой» в кавычках пропаганды именно эпохи упадка, смуты и шатаний. И именно в такие эпохи спокойные, мужественные разоблачения его религиозной политики являются совершенно необходимым. Ныне, как и в старину, папский престол сумеет найти себе ловкого агента в любой организации и в крайних течениях, и в центре, и такого, который будет призывать к монархии, и такого, который учредит общество возрождения самостийной Украины на основах униатства. Католицизм – враг православия и России. Католицизм – не католики, конечно, не отдельные члены католической церкви, которыми мы не должны питать никакой вражды и предубежденности, а относиться к которым так, как учил нас святитель Григорий Богослов, говоривший по отношению к тем, кто пребывает в невидимой ограде церкви, что мы добиваемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас. Но вот помня о том, что мы должны быть, безусловно, мягки в обращении, безусловно, не допускать до себя в ответ на прозелитизм и злобу ответную вражду, мы равно должны быть тверды в исповедании, тверды в борьбе за крепость границ церковных, ограды церковной. И в этом нам важным подспорьем могут оказаться книги Ильина, самый образ этого человека. Ведь не секрет, что сейчас, хотя, конечно, очевидно, что католицизм враждебен, и события на Украине, события в Белоруссии, создание католических епархий в России, там, где и католиков-то никогда не было, или где они были единицами или десятками, отчетливо показывает, что Ватикан рассматривает Россию как миссионерскую территорию. Здесь, наверное, иллюзий не осталось почти ни у кого. Но тем не менее, как часто приходилось слышать о том, что, ну, конечно, папы нехороши, Ватикан и иезуиты ведут неправильную политику, но вообще же римский католицизм – это церковь такая же, как мы, это церковь-сестра по отношению к православной. Важно расставить нам все точки над «и» и помнить, что церковью с большой буквы, в догматическом смысле этого слова, той единой, святой, соборной и апостольской, церковью, которую основал Господь наш Иисус Христос, и невидимым главой, которой Он пребывает во веки и век веков, является ныне только и исключительно сообщество поместных православных церквей. И когда мы употребляем термин «церковь» по отношению к лютеранству, баптизму или даже католичеству, мы должны помнить, что термин этот в данном случае условный, церковно-исторический или практический, чтобы не говорить всякий раз католицизм, именующий себя Вселенской, то есть католической всеобщей церковью, или так называемой Римо-католической церковь. Мы это говорим, но внутренне не сбивать ориентир. Ведь подумаем, если это не так, если сказать, что догматические и иные перегородки до неба не доходят, если признать, что Евхаристия у католиков равно действительно и спасительно, то есть что католицизм – это церковь Христова в полноте смысла этого слова, тогда ведь на самом деле нужно забыть обо всех остальных различиях, забыть о филиоквии, о ложной сотериологии, о чистилище, индульгенции, о инквизиции, о иезуитах и бежать как можно скорее под мощную длань Папы Римского. Уж тогда-то не будет ни расколов, ни недоумений, ни искания, где же правота церковная, где истина. Все будет ясно, но не тому учили нас святые отцы, не тому и учили выдающиеся наши богословы и историки, церковные философы, не тому, не то оставил нам в своем наследии и Иван Александрович Ильин. Ильин считал, что борьба с униатской пропагандой должна вестись и отрицательно, и положительно. В рецензии, уже упоминавшейся нами, на сборник России и латинства, он указывал, что авторы этого сборника ставили себе только отрицательную задачу. И от этого, пишет Ильин, их работа и выиграла, и проиграла. Она выиграла в определенности, воинственности и остроте, но проиграла в философической глубине, национальной и конфессиональной апологетической зоркости. Неприемлемость унии скрыта и установлена, но обреченность традиционного католицизма, но преимущественная правота православия, но историческая, религиозная, государственная и жизненно-бытовая мудрость русского православия остались незатронутыми и необнаруженными. Именно поэтому сборник, дав в известных пределах удовлетворение и грань, не вызывает в душе чувства силы, зоркости, постижения и уверенности. И вот мне бы хотелось сопоставить эту оценку Ильина, принцип подхода, принцип миссионерской деятельности православного богослова, священника, образованного мирянина по отношению к иным конфессиям, к инославию. Этот принцип, сформулированный Ильиным, то есть наличие двух сторон, и критической, и преимущественно положительной, указание прежде всего на правоту, свет и тепло истинной веры, православия, с тем, что в эти же годы примерно сказал преподобный старец Силуан Афонский, который, конечно, никогда не был знаком с Ильиным, и пути которых никак никогда не могли пересечься здесь, на земле. Когда однажды к старцу Силуану приехал на Афон некий архимандрит, православный миссионер, то у них, среди прочего, зашла речь о том, как указанный архимандрит ведет дело проповеди среди инославных. И он сказал, что он, встречаясь с ними, приходя к их храмам, в иные какие места, указывает им, что их вера блуд, что они, придерживаясь ее, непременно все погибнут, что ждет их ад. «И чем же кончается ваша проповедь?» – спросил старец преподобный. Архимандрит сказал, ну что, когда послушают, когда мимо пройдут, а когда и побьют, и прогонят, и были ли обращенные, да особенно пока не было. И тогда старец преподобный Силуан сказал ему следующее, что если вы будете говорить им, что вера их блуд, они вас не послушают. Но вот если вы им скажете, что они хорошо делают, что в храм ходят, хорошо делают, что Слово Божие читают, хорошо делают, что чтут Божию Матерь и святых, но что в том-то, том-то у них есть неправота и неполнота, и ее нужно исправить, и тогда все будет хорошо, и все мы спасемся милостью. Вот в этих дивных словах старца, так созвучных с тем, что говорил выше Ильин, есть, думается, очень важный методологический принцип, с которым мы должны относиться к инославным. Не католикам, в частности, не обличение, во-первых, не указание на погибельность и на неправоту, но показать то, насколько глубже, значительнее, прекраснее будет их вера, их жизнь, если они восполнят недостающее, исправят искривленное и искаженное через приобщение к тому, как верит, как живет, как молится православная церковь. Ильин вновь и вновь возвращается к основному своему тезису о коренной несовместимости православия и католичества. Он пишет в статье о православии и католицизме: «Тот, кто обратится к православной церкви, увидит и поймет раз и навсегда, что самые глубокие традиции обоих исповеданий противоположны и несовместимы. Мало того, он поймет еще и то, что вся русская культура слагалась, крепла и расцветала в духе православия и стала такою, какова она была в начале XX века, прежде всего потому, что она не была католической. Русский человек верил и верит любовью, молится сердцем, свободно читает Евангелие, и авторитет церкви помогает ему в его свободе и научает его свободе, раскрывая ему духовное око, а не пугая его земными казнями во избежание потусторонних. Русская благотворительность и нищелюбие русских царей шли всегда от сердца и доброты. Весь русский быт иной и особенный, потому что славянская душа укрепила свое сердце в заветах православия, и самые русские инославные исповедания, за исключением католицизма, восприняли в себе лучи этой свободы, простоты, сердечности и искренности. Вспомним еще, продолжает Ильин, что наше белое движение со всей его государственной верностью, с его патриотическим горением и жертвенностью поднялось из свободных и верных сердец, и ими держится и доныне. Живая совесть, искренняя молитва и личное добровольчество принадлежат к лучшим дарам православия, и замещать эти дары традициями католицизма нам нет ни малейшего основания. Видя подготовку Ватикана к экспансии внутрь России, его снаряжение к походу на Россию, которое заключалось в искупке русской религиозной литературы, православных икон, массовой подготовки католического духовенства к симуляции православного богослужения на русском языке, так называемого католичества восточного обряда, в пристальном изучении православной мысли и души ради доказательства ее исторической несостоятельности, видя всю эту подготовку, плоды которой мы пожинаем ныне, Ильин настаивал на том, что все мы, православные русские люди, должны поставить перед собой вопрос о том, в чем отличие православия от католицизма, и постараться ответить себе на этот вопрос со всей объективностью, прямотой и исторической верностью. Сам Иван Александрович в ряде своих статей формулировал эти отличия как от чисто церковного характера, догматические, организационные, обрядовые, миссионерские, нравственные, так и отличия, как ему казалось, более широкого философского плана, как он говорил, отличия в жизненном акте, актовые отличия. И здесь, нужно сказать, сказалась определенная ограниченность его философского мышления, может быть, даже скорее преобладание начала правового, философского, историосовского над незамутненным богословским сознанием. Эти отличия или особенности русского национального характера или, как он пишет, русского национального акта определяются Куэлину четырьмя факторами: природой, а именно континентальностью, равниной, климатом, почвой и так далее, славянской душой, только на третьем месте особенной православной верой и, наконец, историческим развитием. Мы, конечно, должны понимать и помнить, что во главе всего, корнем особливости русского национального бытия, корнем различия его от того пути, по которому пошла Западная Европа, прежде всего является религиозная основа, а не климат и не душа. Это тоже важно сейчас помнить, потому что у многих искренних, вполне благонамеренных людей, людей патриотически настроенных и болеющих за судьбы Отечества, может совершаться в душе это очень опасная подмена. Постановка национального выше или вперед религиозного. То есть тогда, когда мы говорим «я православный, потому что я русский», а не наоборот. Я, осознавая себя русским человеком, причастным русской культуре, истории, государственности, не могу быть таковым вне ограды православной церкви. Не в каких-то особливых, изначальных свойствах славянской души или климата, особенность пути нашего народа и нашего Отечества, а в том, что на путях промысла Божия, в самом начале его исторического бытия, совершился выход его из тьмы этнографического язычества в полноту боговедения, обожения и очищения, даруемого Христом своей Церкви. И это был поворот, переворот, огромная дистанция пролегает между Святославом со всей его языческой героикой, посадившим как-то между делом во время похода 20 тысяч единокровных болгар на кол при взятии города Филиппополя. Так вот, между Святославом и через поколение находящимися от него Борисом и Глебом, которые поставили послушание правде евангельской выше человеческой справедливости, выше всех тех прав, которые им по человеческой правде, конечно, принадлежали. Огромная дистанция пролегает между князем Владимиром в период до его обращения, славным, мужественным, но и, безусловно, страстным и распутным человеком, и тем, каким он вошел в память народа с именем Владимира Святого, Владимира Красное Солнышко, ибо он действительно стал подлинным солнцем русской земли, но лишь после того, как вошел в ограду церковную. А за ним постепенно, на протяжении веков, совершилось это вхождение, воцерковление и для всего нашего народа. Так что по праву в иные века вошло в историю наше Отечество с именованием Святой Руси, когда не богатство, не слава, не мощь, а святость образа жизни были определяющим стержнем бытия для всего нашего народа. И именно поэтому, а не почему-то иному, все мы, православные русские люди, не можем не быть патриотами своего Отечества. Ибо вся история его, вся культура, поэзия, художество, архитектура, словесность воспитаны, взращены православной церковью. Самая душа нашего народа невозможна вне православия. Русский человек, который не православный человек, это не русский. Так что, конечно, отнюдь не все наследие Ильина должны мы принимать безусловно, как истину в последней инстанции. Но многое и многое в его наследии важно для нас и сегодня. А наилучшие страницы звучат пророческим предостережением, обращенным к завтрашнему дню. И вот еще одной пространной цитатой из Ильина я бы хотел и завершить свой сегодняшний доклад. «Сколько раз, — пишет Ильин в наших задачах, — сколько раз за последние годы католические прелаты принимались объяснять мне лично, что Господь выметает железную метлою православный Восток для того, чтобы воцарилась единая католическая церковь. Сколько раз я содрогался от того ожесточения, которым дышали их речи и сверкали их глаза. И, внимая этим речам, я начинал понимать, как мог прилад Мишель Д'Арбиньи, заведующий восточно-католической пропагандой, дважды, в 26 и 28 годах, ездить в Москву, чтобы налаживать унию с обновленческой церковью и, соответственно, конкордат с большевиками. И как мог он, возвращаясь оттуда, перепечатывать без оговорок гнусные статьи коммунистов, именующие мученическую православную патриаршую церковь, дословно сифилитической и развратной. И я понял тогда же, что конкордат Ватикана с Третьим Интернационалом не осуществился доселе не потому, что Ватикан отверг или осудил такое соглашение, а потому что его не захотели сами коммунисты. Я понял разгром православных соборов, церквей и приходов в Польше, творившийся католиками в 30-х годах текущего века. И если бы кто-нибудь нуждался в доказательстве того, что есть католицизм и какими способами он захватывает власть на земле, то это последнее предприятие делает все иные доказательства излишними. Ильин в 20-е и 30-е годы неоднократно утверждал и укреплял колеблющихся в том, что преследование не погубит русского православия, преследование большевиков, что напрасны упования католических прилатов, готовящихся к экспансии в Россию. И он оказался, безусловно, прав в своей убежденности. Нашей церкви и нашего Отечества в нынешней ситуации псевдосвободы, вседозволенности, конфессионального плюрализма зависит прежде всего от нас, нынешних поколений православных русских людей, от крепости и сознательности нашей веры, от решимости и твердости стоять в ограждении догматов, преданий и канонов церковных, в убежденности и несомненной вере.
Вы слушали слово протоиерея Максима Козлова на конференции, посвященной научному наследию выдающегося русского философа Ивана Александровича Ильина.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Владислав Георгиевич Краснов, бывший профессор и глава русского отдела Монтерейского института международных отношений в Калифорнии, теперь возглавляет общество американцев за дружбу с Россией, которое называется «Добрая воля». Владислав Георгиевич – автор книги «Новая Россия. От коммунизма к национальному возрождению», о которой мы рассказывали вам уже в нашем эфире. А сегодня речь пойдет о его переводе книги доктора Джона Эндрю Морроу, которая называется «Обеты пророка Мухаммеда христианам всего мира». Книга вызвала сенсацию как первое систематическое исследование целого ряда соглашений пророка Мухаммеда с христианами. И по просьбе автора Владислав Георгиевич выступил ее переводчиком. Честно говоря, Владислав Георгиевич, само заглавие «Шесть обетов пророка Мухаммеда христианам» меня несколько смутило. Я, видите, человек мало просвещенный в этом смысле, чтобы не сказать совсем не просвещенный. До этого
так,
было.
Не вы одни, да? Да, я был до недавнего времени тоже мало просвещенным. Я председатель общества американцев за дружбу с Россией. Главный принцип нашего общества – это то, что это в национальных интересах и Соединенных Штатов, и России дружить друг с другом. Это как бы форма народной дипломатии. Она не касается ни идеологии, ни политики, а взаимопонимания. Некоторые называют это народная дипломатия.
Совершенно
что, справедливо. Что вы найти должны общие мосты. Я говорю об этом, потому что я бы не поднял тему о обетах пророка Мухаммеда без деятельности, моей деятельности как председатель общества дружбы, которое по-английски называется RAGA, Russia, America, Goodwill Association. У нас есть сайт на интернете, и, собственно, некоторые мои материалы, в том числе и 6 обетов, они выставлены на моем сайте. Так это важно, потому что эта инициатива была предпринята группой американцев, которые попросили меня перевести. Дело в том, что в этом обществе «Дружба Рага» у меня сотни подписчиков, я рассылаю бюллетень новостей, да, и его многие читают, сотни людей присылают мне письма, поправки, свои мнения. И вот однажды меня попросили американцы, не мог бы я перевести на русский язык 6 обетов пророка Мухаммеда. По-английски называется «Six Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of his time». 6 обетов пророка Мухаммеда с христианами своего времени. Это дело очень важное. Тем более, что сейчас, ввиду актов терроризма, да, на Ближнем Востоке, да, и в Париже, да, и в Сан-Бернардино в Соединенных Штатах, поднимается волна исламофобии. И, может быть, вы знаете, что даже кандидат в президенты США, да, Дональд Трамп, призывал ужесточить меры против американцев, которые исповедуют ислам, чтобы их регистрировать. То есть начинается волна дискриминации, да, и да, исламофобии. Конечно. И, конечно, это нежелательно. Я думаю, это нежелательно в Соединенных Штатах, это нежелательно, да, в Европе, это нежелательно в России. Да, то есть эта тема очень злободневная. Да, вот когда они обратились ко мне перевести 6 обетов пророка Мухаммеда на русский язык, я тоже удивился, я вообще знал, человек образованный, я знал, что первоначально, когда только религия зарождалась, пророк Мухаммед и его сподвижники относились к христианству и вообще к людям Писания, то есть и иудеям, да, к людям Нового и Ветхого Завета с большим уважением, потому что и Иисус Христос у них считается как пророк мусульманства тоже, да, хотя, конечно, не приоритет у них на пророка Мухаммеда, потому что они считают последним пророком, посланником Аллаха. Но, тем не менее, дружеское отношение было, я об этом знал, но я не знал ничего о таких документах. Поэтому я написал, Джон Моррелл его зовут, да? Я говорю, я заинтересовался вашим проектом, но я хотел бы посмотреть, какое у вас обоснование, научное обоснование. Тогда он прислал мне книгу, вот видите, вот здесь это брошюрки, а вот эта книга, ну, почти 500 страниц с научным обоснованием. Это только я хотел поинтересоваться, почему я должен переводить эти 6 документов, первичных документов. Нужен какой-то исторический контекст и узнать, насколько они аутентичны. То есть были сомнения, потому что, кажется, довольно новое явление.
Да, и вот теперь он прислал... у вас эти сомнения развеялись?
Да, и сомнения в значительной мере развеял, да. Да. То есть я прочитал эту книгу, познакомился. Ну, здесь есть, в частности, доктор Моррелл, американский профессор, преподает в нескольких университетах, он полиглот. Он знает и французский, и английский язык, поскольку вырос и учился в Канаде. Да, потом он знает арабский язык, испанский язык, и у него очень обширные научные связи. И вот когда я попросил дать обоснование этим документам, прежде чем переводить, он прислал мне эту книгу. Это том, да, тут почти 500 страниц. Да, и в частности, я там нашел одну ссылку на нашего русского поэта Дмитрия Кантемира, который был князем, ну, Молдавии в то время, да, но до этого он еще был заложником при дворе турецкого султана много лет, хорошо знал турецкий язык и знал историю Османской империи. И эту историю он написал, она доступна и по-английски, и по-французски, может быть, и по-русски, и он, в частности, упоминает эпизод о том, как пророк Мухаммед, когда он еще не был пророком, познакомился однажды с монахами Синайского монастыря, потому что полуострове Синай, да, известное историческое место, это гора Синай, там, где пророк Моисей получил свои заветы, да, и там находится монастырь Святой Екатерины. Это место довольно известно и в русской истории, и, по-моему, чуть ли не с самого начала христианства на Руси русские паломники ездили, это было известное место. И тоже были известны сведения, что там есть какой-то очень редкий документ, да, о дружбе, да, мусульман по отношению к монахам этого монастыря. Вот это был как раз обет монахом монастыря святой Екатерины.
Вот этот обет, это как правильнее понимать? Как бы договор обет, о дружбе, да?
Да, да, несколько слов тут есть. Часто употребляется слово, можете найти на интернете, это фирман. Или еще другое, по-персидски называется ахтинаме. По-русски можно сказать обет, можно сказать завет, обещание. Еще употребляется слово и в переводе, так его и перевели, называется охранная грамота. Охранная грамота и жалованная грамота. И, между прочим, уже в 1850 году этот обет христианам Синайского монастыря был переведен на русский язык, как раз во время обострения русско-кавказских войн, когда были события на Кавказе, 1850 год. Да. И этот обет доступен на сайте Московской патриархии, то есть его можно прочитать. По-моему, там называется охранная грамота монахам Синайского монастыря.
Ну, это вот удивительно, почему мы об этом мало знаем, как вы считаете?
Потому что эта история, конечно, глубокая. Это 7 век нашей эры. Мы знаем об этом все-таки гораздо больше исторически, чем о происхождении христианства. То есть исторические фигуры известны того времени. Да, и первоначально отношения с христианами и мусульманами были неплохие, но потом они обострились, в частности, во время крестовых походов. Потом был период, вы сами знаете, период колонизации, империализма, когда отношения мусульман к христианам, которых считали, что они проводят политику западных, европейских, империалистических стран по отношению к мусульманам, к арабам, к слаборазвитым народам, как говорили, тогда эти отношения обострились. Поэтому мы знаем об этом мало. Но узнали больше, как вы заметили. Вот 1850 год. Идет война на Кавказе. Да, русские войска сражаются с горскими народами, большинство из которых были мусульмане. Может быть, это подтолкнуло тот факт, что была опубликована книга. Это были паломники, которые ездили на Синайский полуостров. Они нашли этот документ, перевели с арабского языка на русский, и он известен как охранная грамота монахам Синайского монастыря. С тех пор опять, вы знаете, еще до при царском режиме отношения между христианами и мусульманами в России стали улучшаться. Мусульмане служили в царской армии. Уже накануне революции они имели службу мул, духовное окормление мусульманским солдатам. И, в общем, мусульманские добровольцы и военнослужащие были значительной частью российских вооруженных сил до революции.
Да, это же было потом, их отечество.
После революции отношения разладились на другой основе, потому что был Советский Союз, было идеологическое государство против всякой религии, то поэтому шло сближение народов между, может быть, людьми христианского и мусульманского происхождения, но за исключением самой религии. Да, и христиане не могли, да, ездить в паломничество на Синайскую гору, и мусульмане не могли совершить хиджу в Мекку. Так что опять был другой период. И все это привело к тому, что мы часто не знаем свою собственную историю. Поэтому, я думаю,
то есть, как бы политически невыгодно было знать на разных отрезках истории вот об этом. Да, а теперь все-таки самое время напомнить, потому что сейчас снова у нас период вот этой
исламофобии. Поэтому, убедившись, что это серьезно, это не только мое мнение. Да, здесь упоминается вот книга, вот эта толстая книга, она вышла в 2013 году. О ней написано много рецензий. И началось движение среди мусульманских ученых, исламоведов, арабистов, под названием Covenant Initiative, можно сказать, заветная инициатива, чтобы поддержать именно эту точку зрения. И главный упор здесь на то, что мы часто ассоциируем или думаем о мусульманах как особо склонных к терроризму, к ненависти, да, и к самым таким варварским действиям. На самом деле, с точки зрения вот этих ученых-мусульман, которые подписали, их сотни человек подписали инициативу в поддержку этой книги, этой точки зрения. И они считают, например, даже нынешнее исламское государство ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, они считают, что на самом деле это не основное мусульманство, явление, граничащее с сектантством. Да. Оно не имеет никакого отношения с их точки зрения к подлинному, коренному мусульманству, которое было известно в России в царское время и которое, слава Богу, сейчас восстанавливается. Да, и поэтому сейчас именно ввиду значительного периода атеистического засилия. Наши мусульмане тоже еще не приобрели достаточно знаний и не знают, как говорят, с кем контачить в мусульманском мире. Так что это прекрасная инициатива для наших мусульман тоже познакомиться с точки зрения, можно сказать, умеренных и на самом деле подлинных. Более подлинных мусульман. И я в этом убежден. Да. Я убедился, читая вот этот большой том. По просьбе моих американских друзей мусульманского вероисповедания я перевел 6 первичных документов. Оказывается, что помимо обета или жалованной грамоты монахам Синайского монастыря святой Екатерины, были и другие документы того же периода. Пророк Мухаммед жил 620-630 годы. Он умер в 632 году нашей эры. Значит, вот этот период, 10 лет за этот период, он побывал в разных странах и познакомился с разными частями его владений, и в том числе у него есть охранная грамота или обет, заветы, соглашение, можно сказать, это взаимное соглашение, например, с христианами Ассирии, в то время звали Ассирии, с христианами Персии, с христианами Наджрана. Наджран – это на границе между Йеменом и Саудовской Аравией. Там сейчас христиан нет, но в то время это был ареал распространения христианства. Ну и когда он говорит с христианами Персии, это, вероятно, были древние христиане, может быть, и армяне, и грузины, которые могли входить в то время в Персидскую империю. Эти все обеты, они похожи друг на друга, но чувствуется, что они не написаны под копирку, но главное положение у них формулированы таким образом. Вот я даже сошлюсь на некоторые из них здесь.
Да, конечно, процитируйте.
Что мусульмане не только не должны убивать христиан, это самое, может быть, самое важное положение, но они обязаны защищать их от врагов. Они все строго предписывают, все эти 6 обетов предписывают не нападать на христиан, а защищать их от нападения. Более того, я цитирую, ни одно из церковных зданий да не разрушится, собственность церквей да не пойдет на строительство мечетей или домов для мусульман. Тот, кто поступает вопреки этим запретам, нарушает заветы Аллаха и противится воле посланников Аллаха. Говорится вот в обете Синайского монастыря.
Но это очень мудро, правда? Ведь
такое предписание тоже. Если женщина-христианка входит в мусульманскую семью, ее должно принять с добротой и дать возможность молиться в ее церкви. Тот же, кто нарушает этот обет Аллаха, обет, значит, обещание, сам пророк Мухаммед дает обещание христианам, он был не только правителем, он был их покровителем, он дает им обет. И, значит, тот, кто нарушит обет Аллаха и поступит вопреки ему, тот является бунтарем в глазах его посланника. Ну, разумеется, обеты были даны на основе взаимных обязательств со стороны христиан тоже. Если мусульманин нуждается в христианской помощи, христианин должен дать ему постой и укрытие от врагов в течение 3 дней и ночей. Христиане должны защищать женщин и детей мусульман. Вот так гласит обет христианам Ассирии. Подобные обещания или обеты сделаны во всех 6 документах. Да, 2 из них просто обеты христианам всем, безотносительно к месту.
Получается, что вот эти древние документы вновь стали особо актуальными в наше время, к сожалению.
Ну, я хотел бы еще подчеркнуть своевременность и злободневность этой темы, тем более, что надо сказать, что после ожесточенных войн на Кавказе в царское время, завоевание, война против Шамиля, вы знаете эту историю, после того установился относительный мир и покой. Ну, даже завершилось это, может быть, накануне Первой мировой войны, даже в самом начале Первой мировой войны, когда кавказские народы, мусульмане, не были обязаны служить царской армии, но по инициативе императора, царя Николая II, была создана так называемая «дикая дивизия», состоявшая из всадников, мусульман, всех добровольцев. В нее входило 6 полков, в том числе кабардинский, дагестанский, татарский, чеченский и ингушский. И все они были добровольцы, и их предводителем или генералом, командиром этой дивизии был назначен младший брат царя Михаил Александрович. И эта дивизия называется, ну, слово «дикое», может быть, теперь уже укоренилось, но имеется в виду, что это скорее намек на их боевые качества, которые заставляли, пугали их противников на австрийском и на германском фронте. Они прослыли, да, своей воинской доблестью, и они, собственно, сохранили верность присяге и верность трону, может быть, дольше, чем этнические русские полки. Так что это боевая слава, да. И надо отдать должное Михаилу Александровичу, что он умел, вот у него было, наверное, такое чувство, он умел ладить с людьми разных культурных типов, разных национальностей. А все кавказские народы, которые назвал, они все разные. Мусульмане, или в основном мусульмане, да, но у них разные языки, и культура тоже разнится. И надо было найти со всеми общий язык и сковать эти 6 разрозненных полков в одну сильную боевую единицу. Это было, может быть, лучшее достижение царского периода, которое желательно сейчас. И, конечно, я сейчас думаю даже о событиях в Сирии. Я не знаю, какое сейчас положение в российской армии. В какое-то время были ограничения для службы народов с Кавказа и так далее. Но было бы желательно, чтобы там были, да, может быть, тоже мусульмане. Потому что мусульмане, многие из них, я знаком, сам знаю, татары у нас в Перми, да, они считают себя патриотами России, даже иногда называют себя русскими. Ну, мусульманского традиции. И, конечно, для них было бы, наверное, приятно, что они тоже имеют доступ к священным писаниям, к Корану, Сунна. И, конечно, желательно, чтобы они могли читать в том числе и 6 обетов пророка Мухаммеда, о которых говорится, что это никому не может повредить. Это только настраивает людей на положительный лад, что если есть желание и добрая воля, то можно дружить, да, и с мусульманами внутри Российской Федерации, и с мусульманами, которые находятся в Сирии, потому что большинство населения в Сирии тоже мусульмане. Ну, надо сказать, отдать должное Сирии, что там, по крайней мере, при Асаде, да, я не хочу там говорить о политике, но ему удавалось создавать светское государство, где не было господства одной религии над другой.
Ну и при том, что сам он мусульманин, он уважительно
относится. Он мусульманин, но он принадлежит к сравнительно малой секте алавитов. Они ведут себя более уважительно ко всем другим мусульманским и христианским направлениям. И поэтому он создавал как бы равновесие. И вот это равновесие, да, желательно поддержать. Это государственное, это не наше дело вмешиваться, это суверенитет сирийского народа, но российское государство теперь помогает Сирии, и поэтому желательно было бы найти тоже не только общие политические или военные темы, но и духовные, религиозные, в частности, вот эти 6 обетов пророка Мухаммеда христианам, в том числе и христианам Ассирии, как тогда называлось. Первичные документы, здесь, видите, есть иллюстрации, в том числе оттиски, да, арабская вязь, да,
то и вот заверено. Это подлинник, да? Вот это подлинник.
Ну, да, это подлинник, да? Это оттиск подлинника. В виде вместо подписи, иногда только отпечать от руки, как сейчас, да, иногда правоохранительные органы употребляют отпечатки пальцев,
а тогда... То есть это древние обычаи.
Да, древние обычаи, оказывается, да.
Просто я вижу, что здесь, да, она на английском, да, и арабском, да, а на русском языке она тоже появится.
Да, я сейчас веду переговоры, я родом из Перми, там у меня много знакомых, и русских, и татар, и башкиров, да, и много из них мусульмане, они заинтересовались, да, так что если Бог поможет, что дело продвинется и пойдет на общее благо и для христиан, и для мусульман, и для русских, и татар, и для всех граждан российского государства.
Добавлю, что в своем предисловии к этой книге переводчик, мой собеседник Владислав Георгиевич Краснов пишет, в частности, что недавно доктор Мороу дополнил свое фундаментальное 400-страничное исследование 70-страничным буклетом, в который включил 6 фирманов пророка Мухаммеда как документальные первоисточники, которые... Краснов и предлагает россиянам в переводе с английского, оговариваясь, что желательно было сделать перевод на русский прямо с арабских оригиналов, но он полагается на лингвистическую экспертизу доктора Мороу, как и на тщательность его анализа библиографии. И оказывается, для меня, вот, к сожалению, к стыду моему, эта новость, что в России о существовании этого документа знали давно. Уже с XIV века русские паломники посещали монастырь святой Екатерины, а в XVII веке даже велись переговоры о передаче монастыря под покровительство Московской патриархии. Первый широко доступный печатный перевод Фирмана на русский появился в 1850 году в книге «Поездка на Синай» с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле в Санкт-Петербурге был издан он. Автор книги Александр Уманец сообщает, что перевод с арабского на русский был сделан неким Григорьевым под названием «Жалованная грамота пророка Мухаммеда». И перевод этот теперь помещен на сайте Московской патриархии. Иностранные авторы подтверждают, что отношение царского правительства и русского народа к мусульманам Российской империи выгодно отличалось от колонизаторской политики стран Запада. В советскую эпоху, конечно, не могло быть и речи об изучении фирманов пророка Мухаммеда, но возрожденная, восстановленная в 1992 году Императорское православное палестинское общество продолжает традиции благотворного духовного и культурного присутствия России на Ближнем Востоке, включая Синай. Вот такой маленький постскриптум, добавление к нашей беседе с доктором Владиславом Георгиевичем Красновым. Всех, кто хотел бы подробнее познакомиться с автором или с этой темой, я отсылаю к его сайту www.raga.org.